Глава 5. Трусость – худшая из пороков. Русское богословие подразумевает концепцию религиозной истории человечества, отличную от той, что изложена в наших работах «Мертвая вода» в редакции 1998 года. «Троцкизм – это вчера, но никак не завтра. Приди на помощь моему неверию» и всех прочих, последние редакции которых были завершены ранее 10 июня 2000 года. Принципиальная особенность богословия романа «Мастер и Маргарита» состоит в том, что не было в истории ни одного откровения, в том смысле, как этому учат все религиозные культы. Но это не атеизм, не отрицание Божьего участия в судьбах всего человечества, народов и каждого из людей, а иной взгляд на водительство Божье в отношении человечества в целом, составляющих его народов и персонально каждого человека. Бог вел в прошлом и ведет ныне всех и каждого по жизни, но ведет каждого по-своему, соответственно нравственности, мировосприятию, миропониманию, которых достигло общество и каждый из людей. Возможно, что при разрушении глобальной цивилизации, предшествующей нашей, в которых восторжествовал демонический строй психики. Примечание. Смотри приложение первое. «Свет мой, зеркальце, скажи». Конец примечания. Бог сказал ее непроявленным, в терминологии ведической, знахарской культуры, хозяевам и наставникам что-то по смыслу близкое к следующему. «Действуйте вопреки моему промыслу по вашей способности, а я буду действовать по своей способности. И что бы вы ни делали, человек, все люди без исключения придут к пониманию моей правды истины и будут пребывать в ладу со мной». Неизбывно. А возможно, что и ничего не говорил, поскольку это само собой разумелось. После того, как астрофизическая катастрофа, вызвавшая геофизическую катастрофу, уничтожившую прежнюю цивилизацию, утихла, началось восстановление желательного для ее непроявленных хозяев и наставников образа жизни. Были достигнуты определенные успехи. Снова расцвели магия, многобожные эгрегориальные религиозные культы – основа социальной магии. Египет стал интеллектуальной столицей древнего мира. Казалось, что можно переходить к распространению в глобальных масштабах этого образа жизни и созданию единой глобальной цивилизации, объединяющей все человечество под верховенством Египта. И вдруг 14-летний мальчик, взойдя на египетский престол под именем Аменхотеп IV, заявляет: «Все ваши боги – выдумка, нет бога, кроме единого Всевышнего Бога, милостивого Творца и Вседержителя». Принимает новое имя Эхнатон и приступает к строительству в Египте культуры, основываемой под его руководством на иной нравственности и мировоззрении жизни, а не посмертного бытия, как то было в Египте до и после него. Удар был столь силен, что Эхнатон достиг успеха на некоторое время. Потом противники Эхнатона оправились от ошеломления и приступили к противодействию. Эхнатон был отравлен медленно действующими ядами, извратившими физиологический строй его организма. В этом причина возникновения с возрастом женоподобия его тела. После его смерти приступили к уничтожению его наследия. Имя его было обречено забвению, с какой целью все упоминания о нем были выскоблены со всех папирусов, находившихся в обращении, и сглажены с каменных изваяний и настенных росписей. И он действительно был забыт на тысячи лет, до тех пор, пока археологи не установили, что был в истории фараон-единобожник, проповедовавший миру и радость в ладу с Богом на всей земле, отказавшийся вести войны. Но после случившегося непроявленные хозяева и наставники цивилизации решили, что если они не смогли предотвратить оглашение в обществе идеи единобожия и лады людей с Богом, то впредь миссию проповеди единобожия им следует взять на себя, что позволит придать ей направленность, отвечающую их интересам. Так возникло откровение Моисею и все последующие откровения, данные через так называемых пророков, посланников и тому подобное. Кто из пророков сам ошибочно или заведомо ложно заявлял, что исключительно через него Бог вещает другим людям свою истину, а все остальные люди обделены непосредственным вразумлением свыше, или кому из пророков такое воззрение было приписано самими людьми, сподвижниками и потомками, значения для культуры человечества не имеет, хотя многим из пророков нелегко пережить постыдный день. То же касается и возведения в ранг богов или бога тех или иных людей персонально. Значение имеет то, что культуры единобожия, восходящие к откровению Моисея, основанные на Библии и Коране, едины в запугивании нескончаемым адом всех, кто не признает их божественного происхождения или проявляет свою волю, переступая бессознательно, а тем более осознанно, целеустремленно через их заповеди, предписанные ими нормы жизни индивидов и общества. Кроме того, все они замалчивают крайне неприятный для их непроявленных хозяев факт. 14-летний мальчик Аминхотеп, за плечами которого не было жизненного опыта, свойственного зрелости, окрыленный истиной свыше, вырвался из их плена, не побоявшись ни суда Осириса, ни иерархии культодержцев Египта, традиционно именуемых жречеством, вопреки сути того, что они делали. И все культовые вероучения «единобожие», в кавычках, без исключения, так или иначе, прямо или косвенно ограничивают и подавляют познавательное и творческое начало в человеке как догматами, так и культивируемыми страхами. И все они отрицают истинность того, что все люди, при всем различии в их физическом, интеллектуальном, психическом развитии, в их образовании, знаниях, навыках, всегда и везде по их предназначению, в предопределении свыше на нынешнем этапе истории, когда происходит становление культуры будущей человечности, посланники Всевышнего Бога один к другому и наместники Божьи на земле. Что люди уклоняются от миссии наместничества и посланничества только под воздействием разнородных страхов, включая и ничем не оправданный страх перед Богом, но не эти наваждения страхов, а собственная трусость глушит в людях совесть и стыд, вследствие чего они и не приемлют правды истины, которую Бог дает каждому непосредственно в его внутренний мир через совесть, через обращение к ним других людей, через произведения и памятники общей всем культуры. Что Бог ни от кого не отступился и не отступится, и никого и никогда не обделяет своим вниманием, заботой и милостью, но из трусости, подчинившись наваждениям страхов, люди предпочитают отказываться от его внимания и заботы в отношении них. И тезис о трусости, как о худшем пороке, многократно провозглашается в романе Михаила Афанасьевича Булгакова. Цитата. «И трусость, несомненно, один из самых страшных пороков», — так говорил Иешуа Ганоцри. «Нет, философ, я тебе возражаю, это самый страшный порок. Вот, например, не трусил теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе, тогда, в долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли крысобоя великана. Но помилуйте меня, философ». Неужели вы при вашем уме допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи? «Да-да», — стонал и всхлипал во сне Пилат. «Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого мечтателя и врача. Мы теперь будем всегда вместе», — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким образом ставший на дороге всадника с золотым копьем. Конец цитаты. Пилат во сне прошел сквозь стыд, переосмыслил все, и если в дальнейшем он жил в соответствии с истиной, пришедшей к нему во сне, и смог освободиться от всего того, что помешало ему утром 14 числа весеннего месяца Нисана поддержать промысел, то сбылось и сказанное ему Иешуа во сне. Цитата. «Мы теперь всегда будем вместе». Конец цитаты. Это освобождение. Пилат пришел в царство истины, в приход которого не верил утром 14 числа весеннего месяца Нисана, а придя в царство истины, он стал неподсудным. Примечание. Вопрос только в том, насколько булгаковский Пилат соответствует исторически реальному. Но роман «Богословие» в притчевой форме, его персонажи живут своей жизнью, обретая истину в мире притчи. От живых людей они отличаются тем, что их души не потемки, благодаря стараниям авторов произведений. Конец примечания. Все дальнейшие россказни в истории про Пилата, про сидящую в кресле на скале под луной 2000 лет фигуру, про освобождение Пилата мастером, про видение Пилата и Иешуа, идущих к луне, во сне профессором Пынырёвым, наваждение от Воланда. В связи с темой наваждений полезно отметить, что прежде чем стать профессором, Иван Николаевич Пынырёв успел амасониться. Цитата. «Прощай, ученик», — сказал мастер, — «и стал таять в воздухе». Конец цитаты. Глава 30. Сцена в сумасшедшем доме перед смертью мастера. Ученик? Низший ранг в масонской ложе. Так глава ложи, учрежденной Маргаритой, и легитимность которой Воланд признал лично, совершил посвящение следующего поколения прямо с того света. Как показывала практика советского периода истории, приобщение к элитарному масонскому братанству упрощало продвижение к высшим степеням и в науке, и в политике, и, как можно понять, Иван Николаевич избрал самый простой путь делания формальной карьеры при поддержке международного братанства интеллигенции в законе. Но это не путь правды и истины. В противном случае Иван Николаевич не бредил бы во снах каждое полнолуние неразрешимыми в масонстве проблемами, что есть истина в отношениях людей с Богом, что произошло в Иерусалиме в начале эры. Но изложенная концепция религиозной истории нынешней глобальной цивилизации приводит к вопросу. Как относиться к информации, содержащейся в имитациях откровений свыше, зафиксированных в исторически реальных «священных писаниях», в кавычках, если она хотя бы отчасти проистекает от противников промысла Божьего? Ответ на него самый простой из всех связанных с романом. Относиться ко всему без трусости, по совести, поскольку все, к чему человека приводит Бог, равно и все, что Бог приводит к человеку милостью или попущением, дается человеку в поучение, и этим не должно пренебрегать. И это действительно так, поскольку трусость – худший из пороков. Трусость вызывает к жизни безволие, безволие – одержимость, одержимость отчаяния, которая, в свою очередь, усугубляет трусость, все более и более уводя человека от Бога. Кроме того, дважды два равно четыре, вне зависимости от того, дошел ли человек до этого своим умом, сообщил ли ему это Всевышний в откровении, научил ли его этому знанию дьявол, преследуя свои интересы, либо поведал ангел Божий, исполняя промысел. Иными словами, информация в русле предопределения милостью Божией объективна, то есть обладает самодостаточной свойственностью и сутью, и не несет на себе печати ретранслятора. Хотя ретранслятор способен добавить к ней что-то или скрыть из нее что-то, но в результате такого действия возникнет уже иной информационный модуль. Поэтому что истина, то истина, а что ложно, то ложно, вне зависимости от ретранслятора. Есть только одно исключение. Бог не лжет ни при каких обстоятельствах, а всегда говорит человеку правду, истину на всех языках всеобъемлющего языка жизни. Человек же сам должен искренне отвечать в ладу ума и сердца во всех жизненных обстоятельствах на вопрос конкретно, что есть истина, исправляя на ошибках свои нравственно-этические стандарты, в чем ему Бог и помогает. Руси, русской культуре, свойственно и специфическое отношение к нечистой силе, которое также отличает нас от Запада. В культуре Запада по тематике отношения человека с нечистой силой большей частью преобладают произведения о сделках с дьяволом, основанных на продаже или закладе нечистой силы собственной или чужой души. В русской культуре просто нет выдающихся художественных произведений, где такие эпизоды были бы основой сюжета. У нас нет ничего сюжетно подобного Фаусту Гёте, которого русскому скучно читать и в школе, и будучи взрослым. У нас на протяжении всей истории совершенно иные отношения и с Богом, и с нечистой силой. Что касается нечистой силы, то, конечно, и у нас были те, кто пытались вступить в сделку с дьяволом, подобно Фаусту, или безо всякой сделки с дуру сдавали себя или других нечистой силе, подобно тому, как Маргарита сдает Воланду мастера по извлечению того из психиатрической лечебницы. Были и есть те, кто живет по принципу «и Богу молись, и черта не гневи, хоть нечистая, все ж сила», но... Не эти подходы к нечистой силе определяют русскость в этом вопросе. В народном творчестве Руси живут умельцы иного рода. Новгородские летописи повествуют, как на черте, на молене, в Иерусалим летал один из новгородских богомольцев. Кузнец Вакула у Гоголя на черте летает в Петербург по хозяйственным надобностям при подготовке к свадьбе. Сказка Пушкина «Поп и работник его балда» о том же. Это все иносказательное утверждение мнения, свойственного русской цивилизации. Коль нечистая сила есть, и она навязывает человеку общение с собой, то человек, пребывая в ладу с Богом или стремясь к таковому, вправе употреблять по своему усмотрению и нечистую силу, не подчиняясь ей и не вступая с нею в сделки. В русском миропонимании всякая нечистая сила, от мелкого беса до сатаны, в определенных обстоятельствах сама может стать объектом Божьего попущения в отношении нее праведнику, и такое отношение к нечистой силе в русской культуре основано на том, что Бог – Творец и Вседержитель. Информация милостью Божией объективна, неизменна по своей сути. Человек – наместник Божий на земле по Божьему предопределению. Но отношения с Воландом, мастера и Маргариты лежат вне русла русской традиции по безверию Богу и безволию каждого из них. Примечание. Страстная напористость Маргариты – это неосознанно целеустремленная воля человека, проистекающая из осознания различия добра и зла в ладу сердца и разума. Конец примечания. 10-22 июня 2000 года, уточнение 10 июля-14 октября, 5-18 ноября 2000 года и 7 октября 2004 года.